говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж». У микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Я также представляю такой проект, который именуется радио или радиопрограмма «Благовещение». И поэтому вы можете задавать вопросы мне как главному редактору этого проекта. Что касается именно деятельности радио «Благовещение», как, впрочем, и, как обычно, в прямом эфире можете задавать любые вопросы. Телефон прямого эфира, как всегда, 8-495-959-5939. И сегодня продолжу некоторые рассуждения, размышления, которые уже ранее осуществлял в прямом эфире на тему традиции внутреннего делания молитвенного, о молитве Иисусовой. И в данном случае сегодня я хотел бы коснуться такой темы, ну, в плане именно вопросов еще и духовной безопасности, как еще можно эту тему озаглавить, потому что, ну, очевидно, что борьба со страстями, молитва в этой связи, то, что можно назвать духовной жизнью, внутренним отделанием, это есть еще и внутренняя брань, вот невидимая, и она, безусловно, связана с некоторыми искушениями, ну, опасностями тоже определенными. Нельзя есть, имеет место быть такое понятие, как духовная прелесть. Тот, кто знаком с аскетической литературой святоотеческой. Да, пожалуйста, есть вопрос уже. Вы в прямом эфире.
Отец Андрей, добрый вечер.
Добрый.
Это раба Божия Галина. Я прежде всего хотела бы вас поздравить. В субботу в Доме композиторов исполнялась ваша оратория, фрагмент оратории, да, на ваш текст Ивана Вишневского. А сегодня годовщина смерти со дня Ивана Сергеевича.
Да-да.
Давайте его помянем.
Да, действительно. Сегодня исполняется год, как представился композитор Иван Вишневский, достаточно известный журналист, музыкант, и он несколько лет сотрудничал с нашим радио «Благовещение», также он много лет посвятил вообще радио, был одним из создателей народного радио. действительно очень незаурядный человек, очень творческий, энергичный, такой деятельный христианин, патриот в хорошем смысле этого слова. Ну, вот как это иногда бывает, год назад буквально вот человек этот сгорел, можно сказать, неожиданно открылась тяжелейшая болезнь, и в течение недели его, ну, вот не стало. И это было такое даже, как иногда бывает, да, по-разному люди уходят из этой жизни, по-разному Господь к себе призывает. Было даже для многих его друзей, соработников, вот таким несколько неожиданным, можно сказать, уходом. Вот. Действительно, мы с ним, ну, вот так вот дружили, и однажды он обратился ко мне с просьбой написать для одной идеи, идеи оратории, где должна была бы звучать должны были быть темы этнической музыки, такой, ну, разных народов, как пример того, как разные народы славят Господа. Вот. И нужна была стихотворная основа для этой идеи. Ну и, в общем, придумался такой сюжет оратории под названием «Путешествие лирника». Эта идея заключалась в том, что, ну, какой-то там 17-18 век, и некий лирник, поэт, такой бард того времени из Малороссии, скорее всего, попадает в плен в турецкий, вот, где он знакомится с разными представителями разных народов, которые тоже оказались в этом плену, в таком вынужденном рабстве, и тем самым знакомится с тем, как эти представители разных народов хвалят Господа, исполняют вот разные песни. И в двух частях написалась вот именно эту идею. Отчасти эта идея была, исходила, ее поддерживал регент храма Христа Спасителя, тоже такой интересный музыкант Илья Толкачев. Вот, и первая часть исполнялась, была проработана и исполнена вот хором под управлением Ильи Толкачева на пасхальном фестивале несколько лет назад. Вот. А вторая часть, ну, так получилось, что вообще произведение довольно сложное оказалось. Там очень значительная вокальная, хоровая составляющая, а также достаточно значительная инструментальная составляющая, вот, оркестровая, этническая, там волынки всякие, барабаны. Вот. И довольно это произведение для исполнения непростым является, и поэтому вторая часть, она полностью исполнена не была. Вот. Ну вот сейчас вот на вечере памяти, к сожалению, я сам отсутствовал, вот не мог быть, и фрагмент из второй части тоже был исполнен. «Помяни Господи, преснопоминаемого раба Божьего Иоанна». У нас вопрос еще есть, да, пожалуйста. Слушаем вас.
Добрый вечер. Добрый. Я сразу оговорюсь, батюшка, может быть, я не права, и, может быть, это личные мои ощущения, но вот на радио Благовещение есть передача «Евангельские чтения», а перед этой передачей звучит «Херувимская». Вот, и меня это смущает. Если первое время, года два назад, когда я это впервые услышала, я замирала как-то, ну, может быть, оживали какие-то чувства, которые я когда-то испытывала в церкви, потом потихонечку, где-то когда-то выключала, потом потихонечку я уже привыкла, и сейчас вот меня это смущает.
Подождите, вы имеете, да, в виду евангельские чтения именно в контексте именно нашей передачи?
Да, конечно, я поэтому вот вам и звоню. Я помню, когда-то, ну, правда, не вам, а на редакцию «Радонеж» звонил еще один, может быть, год назад, мужской голос, и тоже говорил об этом. Меня это немножко подержало. Я все думала, что, может быть, все-таки стоит позвонить. Вот сегодня решила позвонить. Ну, может быть, я не права, не знаю.
А что вас смущает, если там...
Ну, в чем отложим попечение, как бы. Это такое песнопение, когда... Ну, мне кажется, какой? Что вот так вот регулярно просто так слушать его, ну, может быть, я говорю, это мое личное ощущение, что это как-то,
ну, подождите,
теряется, потом привыкаешь к нему, и даже, может быть, в церкви уже...
Ну, херувимская же, она в любом случае входит в каждую литургию. Почему она не может, ну, да, сопровождать евангельские чтения?
Меня смущает то, что она вот звучит как бы просто так вот перед этим часом. Ну, как не как заставка, что ли. Ну, я, может быть, я не могу вам объяснить то, что хочу сказать. Ну, вот мне кажется, что просто так херувимская песня, как означающая начало евангельской передачи, евангельские чтения, может быть, что-то другое.
Я сейчас, честно говоря, не помню даже. Вот, надо просто послушать, разобраться, вот, насколько... Вот это вот музыкальное сопровождение, ну, я не знаю, ну, это, наверное, дело вкуса уже, вот насколько оно уместно или неуместно, вот, ну, так навскидку, ну, это же не эстрада какая-то, так сказать, почему вот херувимская должна в таком соседстве смущать, или она слишком иллюстративно смотрится, не знаю, надо послушать, посмотреть надо. Еще у нас есть звонок, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Батюшка, это Елена звонит. Я хотела, ну, вначале позвонить, поблагодарить, как всегда, за радио Благовещение. Очень люблю этот час, который идет на волнах радио Радонеж. Но услышала сейчас предыдущий звонок. Я так понимаю, что передача «Евангельские чтения», тоже мною горячо любимая, не имеет никакого отношения,
ну, да,
к проекту Благовещение.
Мне кажется, да. Евангельские чтения, это, по-моему, у нас, я просто сейчас засомневался.
Это братство святителя Алексея, по-моему, или какое-то другое братство, и спаси их Господь, что есть такая передача. Ну, можно еще свое мнение по поводу херувимской? Меня она, прости меня, Господи, здесь не смущает, а наоборот настраивает на восприятие этой,
ну,
этого часа.
Ну, да, я же говорю, это дело уже так вкуса скорее, вот, потому что то или иное музыкальное оформление, оно... скажем так, может разными людьми по-разному и восприниматься. И вообще это дело, ну, вот, стилистики тех или иных вот передач, фрагментов, дело непростое. Вот очень многое зависит, конечно, от вкуса редакторов, вот, от определенных установок. Ну, по крайней мере, мы то, что вот с друзьями делаем на радио Благовещение, мы стараемся достаточно какую-то определенную, пусть отчасти разнообразную, но достаточно такую традиционную стилистику выдерживать, а есть наше время, вот, ну, скажем так, в информационном пространстве уже и несколько иные стилистически оформленные проекты, вот, например, «Радио Вера», оно достаточно, можно сказать так, смело использует современные музыкальные вот стили, гораздо более таким разнообразным, что ли, продвинутым, если так можно выразиться, образом. Вот, кому-то это нравится, кому-то это не нравится, но, в принципе, жанры... в том числе вот стилистика подачи и музыки той или иной, она вот в христианском таком информационном пространстве может быть достаточно все-таки разной. Наверное, не надо преследовать такой цели, чтобы все вот было так вот единообразно. Ну, вот, ну, просто радио Радонеж в контексте и радио Радонеж, и у нас еще отдельно есть эфир в интернете, вот у радио Благовещения, мы достаточно придерживаемся такой традиционной стилистики, вот, и, видимо, и будем ее придерживаться. Но обращусь к тем, теме, о которой вот я вначале сказал, что традиция внутреннего девания, это, конечно, является для осуществления духовной жизни очень важнейшим таким фактором. Вот. Собственно говоря, ну, если посмотреть на, попытаться сформулировать, а что такое вообще вот это внутреннее девание, и чисто формально можно свести, собственно говоря, исключительно к краткой молитве, Иисусовой молитве. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Но, как говорят опытные подвижники, духовники, святые, в общем-то, просто свести к одной только вот молитве этой, это, конечно, будет чисто таким формальным подходом, потому что сама по себе понятие традиции, такое вот всеобъемлющее понятие, которое, в общем-то, является тем, что транслирует, ну, вот если использовать это слово, трансляция, такое, насколько оно может быть уместно, но оно уместно, оно и в таком современном, ну, богословско-философском, что ли, опять же, используя умное слово, вот, дискурсе, в современных суждениях на эту тему, оно вполне применимо. Почему вот именно имеется в виду вот некая трансляция, ну или передача? Это как раз-таки вот передача, трансляция живого опыта христианской жизни в данном случае, внутреннего делания от человека к человеку, от учителя к ученику. А, собственно говоря, испокон века, с древности, так оно и было. Вот. Ну, собственно, расцвет традиции внутреннего делания, он, конечно, ну, непосредственно связан с зарождением и явлением монашества, и потом на протяжении столетий и даже тысячелетий внутри именно осуществления монастырской, монашеской жизни эта традиция формировалась и крепла, молитвенное внутреннего делания. Да, у нас еще есть звонок, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Я вот хотела присоединиться к женщине, которая говорила о Иже Херувимы на Благовещении, евангельские чтения. Конечно, евангельские чтения — это очень такая важная передача. Но Иже Херувимы — это же, можно сказать, сакральная музыка. Это евхаристический канон. У нас в храме, но и везде в православном мире люди замирают, потому что ангелы летают, все это. А это все-таки передача по радио. И мне кажется, вот, ну, вот мне кажется, это не очень уместно.
Ну, вообще-то, все-таки я так понимаю, что сама по себе передача «Евангельские чтения» — это не наш проект, это не радио «Благовещение» все-таки. Вот, поэтому я здесь просто сперва это не совсем понял, может быть, думаю, я что-то не помню, вот, но этот, как бы обсуждать это не совсем, так сказать, в моей... Вот тогда получается компетенция, это не моя, в общем-то, не вполне моя епархия. Вот там, кстати говоря, вы немножко не совсем точно выразились. Херувимская — это еще не есть сам евхаристический канон, хотя она, можно сказать, предваряет евхаристический канон, но потом еще после пения Херувимской следует вот иктения, потом пение символов веры, а потом уже вот в собственном смысле начинается евхаристический канон. Ну, в принципе, это, конечно, уже детали. Вот. И тут я повторюсь, вопрос тогда действительно вообще уместно или неуместно те или иные прямо церковные песнопения использовать в качестве там какой-то перебивки там или заставки музыкальной. Да, еще звонок у нас, пожалуйста.
Батюшка, хочется поблагодарить протоиерея Илью Шапира за его рубрику «Жития святых». Замечательные глубокие комментарии батюшкины и вот удивительную музыку. Не знаю, это батюшка выбирает, отец Илья. Классика, и чувствуется, что такие исполнители действительно высококлассные. Вот только скажите, а если в интернете, вот хотелось бы, например, послушать полностью это произведение, а вот узнать, что это звучит за произведение, вот можно это узнать?
Ну, в принципе, насколько мне помнится, отец Илья, он не одно произведение использует, вот, и... В основном он использует произведения Иоганна Себастьяна Баха. Вот отец Илья, он отличается и таким действительно богословским мышлением и хорошим вкусом, хорошо знает музыку, вот, и трудится тоже, вот, сотрудничает с нашим проектом, составляет вот эти, да, чтение и комментарии к ним записывает. Вот. А, в принципе, я повторюсь, что вот те несколько произведений, которые он использует в этой рубрике, вот, «Жития святых» или толкования, те или иные на вот, чтение, это в основном те или иные фортепианные, клавесинные вот, произведения Баха как такового. Ну, знаете, мы все-таки проект не прямо музыкальный, поэтому мы, скажем так, не выкладываем отдельно эти произведения, к тому же еще могут вопросы с авторским правом возникнуть, вот. Поэтому, если вы хотите то или иное произведение поискать, то вам надо приложить определенные усилия, хотя... Есть в интернете сейчас в наше время, вот, надеюсь, что это ну, такие ряд сайтов, где разного рода исполнения тех или иных композиторов представлены. Вот, и если вы человек, скажем так, компьютерно грамотный, вот, продвинутый, можно найти. Ну, в частности, я повторюсь, что это не на правах рекламы, это ни в коем случае не выступаю в качестве вот того, кто рекламирует тот или иной там сайт. Или, ну, вот есть такой, кажется, там онлайн-классик или классик онлайн называется, вот там, где вот произведения тех или иных исполнений композиторов представлены достаточно широко. Думаю, при желании вы можете... что-то подобное найти, если вас заинтересовало, ну, то или иное исполнение вот, конкретное. В частности, опять же, вот произведение Иоганна Себастьяна Баха найти несложно в наше время, в том числе и в интернете. Я помню в свое время, еще вот, в поздние советские времена, мне сейчас вспомнилось, мне было, я не знаю, наверное, лет 15, я пришел в городе тогдашнем Свердловске в магазин, вот, «Мелодия», или как-то он назывался, грампластинок, и там была большая секция отдел классической музыки, и озадачил продавщицу такими словами, что «дайте мне, пожалуйста, Баха из Соляриса». Вот, она так это на минуту задумалась, потом нашла пластинку там в исполнении, кажется, Гарри Гротберга, или, да, вот этих вот хоральных прелюдий, в том числе и с той прелюдией, которую Андрей Тараковский в своей постановке по Станиславу Лему вот, в известном фильме «Солярис» использовал. Но это я, собственно говоря, к чему? К тому, что сейчас... Вот, что-либо найти, какое-либо музыкальное произведение, даже самые разные исполнения, можно, не отходя от компьютера, современное интернет-пространство, сети, так сказать, дают такую возможность. И здесь я еще добавлю, что в плане духовного просвещения мы живем в очень такое удивительное время, потому что сейчас столько всего... То есть доступно столько разного рода и текстов, в том числе, что касается творений святых отцов, что касается исследований, новых переводов, исследований исторических, догматических. И я даже замечу, что иногда вот какие-то вот исследования современных авторов, догматических споров, допустим, движениях догматических, еще первого, например, тысячелетия, вот, о Вселенских соборах, о святых отцах, так называемых каппадокийцах, или о преподобном Максиме Исповеднике, например, можно просто читать, как будто какой-то детектив. То есть настолько это богатый, разнообразный материал, и, казалось бы, если вот брать какие-то истины на уровне катехизисов, да, вроде все кажется, что давно уже запечатлено, догматизировано, так сказать, регламентировано. Но если углубиться вот в триадологию, в христологию, окажется, что границы смыслов, да, все основные начерчены уже давно, но масса разных нюансов, и, в общем-то, и догматических до сих пор, они, нельзя сказать, что все тщательно проговорены и тщательно до конца изъяснены. То есть настолько премудрость Божия и наша вера, она неисчерпаема. И вот если взять то, что было еще лет там 30 назад или поздние советские времена, тогда был такой голод духовный. Вот. Текст Священного Писания, это было непросто найти, Евангелие было непросто в руки взять. А уж там творение святых отцов, многие люди тогда истины веры постигали вообще там по словарю атеиста, вот процеживая то, что там доносилось некоторыми авторами, как говорится, вполне сознательно под соусом в рамках, казалось бы, вроде атеистической доктрины. Но сейчас просто вот такое великое богатство вот у нас нам дано, совершенно доступное в разных переводах, в бумажных изданиях, в электронном виде. Даже вот одни электронные библиотеки, ну, просто чудесные есть. Допустим, есть такая библиотека электронная «Азбука веры», например. Ну, там столько и святых отцов текстов, и современных авторов, и, к примеру, профессоров еще духовных, там, духовной академии дореволюционных, и открываешь иногда тексты их, и видишь, что ведь неплохо-то написано было людьми-то, сознанием дела, иногда очень хорошим литературным языком. Ну, это к примеру, то есть, и просто даже в каком-то смысле, ну, в кавычках, печаль берет, что, ну, просто нет времени, силы, и, наверное, жизни земной не хватит все это вот так вот взять и со вниманием прочитать, все это изучить. Но одновременно с этим, ну, можно же выбирать, да, что вот на душу ложится, обращаться к духовной премудрости. И это как раз есть тоже часть традиции, вот часть священного предания, живой традиции. Потому что традиция, она себя проявляет по-разному. Она может быть письменной, может быть устной. На звонок, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Лариса. Хотелось бы вот вас поблагодарить за передачу очень интересную «Горизонты».
Да-да.
На радио «Благовещение». И вот у вас там вы беседуете с Георгием Лодочником.
Да.
Я бы очень хотела вас спросить, представить его, кто он, историк, богослов. Вообще очень интересный человек.
Да,
и
безусловно.
Огромное спасибо вам и Георгию Лодочнику за эту передачу.
Спасибо. Да, я согласен, что это очень интересный человек, и я, собственно говоря, когда с ним познакомился, эту рубрику задумал как раз, ну, под него, что называется. Вот. Потому что я раньше заметил как-то в интернете его статьи на некоторых сайтах, в некоторых электронных, в том числе, вот, изданиях, и они мне очень понравились именно вот своим таким христианским содержанием, языком достаточно литературным, безусловной образованностью, глубиной. Вот. А потом у нас оказались общие друзья, есть, и вот таким образом мы познакомились. Вот. Ну, это я, к сожалению, не могу полностью раскрывать, кто он и что он, потому что, в принципе, Георгий Лодочник — это все-таки псевдоним. Вот. Но кратко могу... Ну, то есть человек, он не хотел бы себя полностью раскрывать, как я понимаю. Вот. Но, в принципе, это человек, который очень, можно сказать, интересна его история прихода к вере. Он еще с молодых лет, сейчас он в зрелых годах, вот, ну, на пенсии уже, вот. Он еще вот с советских времен искал истину путем как раз изучения разной философии, разных религиозных систем, и вот так вот пришел к христианству, к православию, воцерковился. То есть, действительно, человек очень грамотный, много прочитавший, много очень осмысливший. Вот. Ну, кроме того, долгое время он был главой одного из крупнейших инвестиционных холдингов, поэтому хорошо разбирается в современной экономике и вот этих реалиях, что тоже делает его интересным собеседником. Да, вот у нас еще звонок, пожалуйста.
Алло.
Да, слушаю.
Батюшка Андрей.
Да-да.
Добрый вечер.
Добрый.
Чтобы не наводить темноплетень, можно я скажу? Значит, евангельские чтения к Благовещению никакого отношения не имеют. Значит, они, бывают вот эти вот евангельские чтения, в 10 утра, в 12 ночи и в 17 вечера. В 10 утра заканчивается вот это с 10 до 11 евангельские чтения, а в 11 утра начинается Благовещение наше, понимаете?
Да-да.
Потом, опять же, с 17 до 18 вот это евангельские чтения, там ведущий Александр Андрианов, да? А вот, а в 18 начинается наше Благовещение. Так что вот эта миленькая женщина там что-то перепутала.
Ну, да, да.
Там у них действительно поют херувимскую там. А Благовещение никакого отношения не имеет.
Да, я просто не сразу понял, да, что это действительно не наш проект. Вы правы, да, я уже про это оговорился, что да, действительно, тут некоторое недоразумение. Мы, конечно, за евангельские чтения тут не ответственны. Я тут не могу никак на это повлиять, вот. Ну вот, а что касается вопроса о горизонтах, да, и вот в моем собеседнике Георгий Лодочнике, я, мне кажется, уже пояснил, вот, что многого открыть не могу, поскольку человек, да, этот, он хотел бы оставаться более-менее таком, как говорится, инкогнито под псевдонимом, это, как говорится, его право, а так вот, благодаря тому, что он и богословский, и философский достаточно грамотен, и имеет уже такой действительно серьезный, осмысленный опыт веры, и имеет опыт такой вот экономической, хозяйственной там деятельности, и тоже эту тему изучал и теоретически, и опытно. Вот он действительно достаточно интересный собеседник. И если мы, Бог даст, будем живы, мы этот проект будем дальше продолжать. Вот. Дай Бог ему здоровья, крепости, вот, чтобы это осуществилось, потому что пока вот нам самим, можно сказать, интересно эти горизонты делать, вот, тут действительно интересно, потому что, ну, по крайней мере, могу за себя сказать, я и для себя какие-то вот в беседах с этим моим собеседником в рамках горизонта открываю вещи и вновь убеждаюсь, что вот жизнь по вере, она действительно, сколько ты время тебе Господь не отпустил земной жизни, и даже уже достаточно в сознательном возрасте, в зрелых годах, она требует такого все равно усилия, требует осуществления действительно веры как жизни. Научение требует в любом возрасте. Действительно, век живи, век учись. И не только в плане там каких-то земных навыков или премудрости, но и в плане духовном. Никогда не надо думать, что ты уже все знал, все постиг, и, как говорится, почивать на лаврах. Учиться надо, в особенности, пока силы есть, вот, всегда. Учиться именно духовной премудрости. И вот опять же, возвращаясь к теме о молитве, о внутреннем делании, о духовной безопасности, Действительно, вот сама по себе традиция, традиция делания духовного, она требует научения не просто в плане вот такого формального произнесения молитвы, а научения памяти Божией. И, конечно, отдельная тема – это вот необходимость такого пастырского кормления вот, в плане научения молитвы. И идеальная ситуация, если вот почитать литературу духовную о святых, подвижниках, вот, жизни там, в монастырях, так сказать, в скитах и так далее и тому подобное. Конечно, идеальная ситуация, когда есть опытный, настоящий, скажем так, духоносный старец, да, вот, который уже достиг сам настоящего серьезного опыта духовного делания внутреннего, достиг опыта настоящей молитвы, достиг дара духовного рассуждения, бесстрастия, ну, святой преподобный, а у него есть ученики. Ну, как правило, не так много, несколько учеников, послушников, вот, которые ему, у него находятся в послушании, которые ему регулярно, а то и каждый день исповедуются, осуществляется откровение помыслов. И благодаря этому, имея вот такую прямую, так сказать, трансляцию настоящего духовного опыта, прямую передачу, прямое научение, таковые ученики сами безопасно приходят тоже вот к этому опыту, к научению настоящей молитвы, к борьбе вот со страстями и победе над страстями благодаря этому деланию и переходу, ну, совершенно в иное такое бытийное качество, в прямое общение с Богом. Но, к сожалению, это, скажем так, ситуация такая скорее идеальная. Вот. И опыт христианской истории показывает, что бывали эпохи, когда это вот такая жизнь в традиции внутреннего делания была более доступна, в том числе в монастырях. Бывали достаточно продолжительные эпохи, когда, к сожалению, эта традиция оскудевала по разным причинам вот, и становилась менее доступной. Ну, некоторые святые, правда, показывают такие удивительные примеры, когда даже они не находили духоносных таких руководителей, хотя искали, сами становились все-таки таковыми по книгам, вот, благодаря такому личному самостоянию, борьбе со страстями. К примеру, один из таких святых – это преподобный Паисий Величковский, вот, это конец XVIII века, рубеж XIX. Ну, даже вот можно взять образ преподобного Серафима Саровского. Там тоже мы не можем сказать, что у него были такие вот прямые руководители, у которых он находился в таком послушании в идеальных. Тоже, видимо, был не в идеальной ситуации. Да, у нас звонок еще есть, пожалуйста. Да-да, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Отец Андрей, спасибо вам огромное. Скажите, пожалуйста, вот Игнатий Дринчанину по Иисусовой молитве, конкретно здесь вот есть у него, чтобы не влечься каким-либо разгречением крови, пребывать по возможности в непрестанной мертвости и в некотором тонком хладе. Мертвость и тонкий хлад. Растолкуйте, это Третье Царство, 19-12, по-моему.
Да-да. Ну, вообще, вот я, собственно говоря, почему и заговорил вот сегодня, ну, может, не вполне получается на эту тему, сколько звонков оказалось, достаточно много, так вот углубиться в вопрос о духовном руководстве. Действительно, внутреннее делание и осуществление Иисусовой молитвы, оно вот в такой наиболее безопасной, идеальной ситуации требует опытного духовного руководителя, который сам это опытно проходил. Но святитель же Игнатий Брянчанинов, он в XIX веке писал, что, к сожалению, нет духоносных руководителей. То есть время даже вот XIX века, когда жил святитель Игнатий, это уже время было такого серьезного духовного кризиса. Поэтому святитель Игнатий говорил, что надо учиться жить по святым отцам, по их книгам. И святитель Игнатий, он в особенности обращал внимание на то, что вот, прежде всего в молитве нужно трезвиться. Действительно, одна из существенных опасностей – это молитва, которая начинает основываться на неком, на некой такой кровяной горячке, на разгорячении, на поиске каких-то плодов, на поиске каких-то видений, на поиске каких-то ощущений, на гордостном возношении, на желании достичь каких-то быстрых результатов, и это действительно крайне опасно. Почему святитель Игнатий говорит о некой такой вот мертвенности? То есть лучше действительно ощущать себя в плане движения каких-либо эмоциональных, движений каких-то вот разгорячений какого-то душевного, эмоционального, таким вот мертвенным, вот сказать, мертвым по отношению к этим движениям. Лучше себя ощущать недостойным никаких видений, никаких чувств. А, ну, как вот, допустим, человек, который тонет или находится, да, попал в какое-то вот стихийное бедствие, он что, будет рассуждать, какие у меня чувства, вот, а какие у меня плоды того, что я вот тону? Я погибаю. Вот. Господи, помоги, Господи, спаси, спасите, помогите. Вот. Поэтому безопаснее чувствовать себя в плане духовном таким вот погибающим и требующим спасения, можно сказать, фактически уже умершим. Вот. Но на самом деле, пока человек еще не умер, у него всегда есть надежда. Вот, пока окончательный суд Божий не прозвучал, но всегда есть надежда на помощь Божию. И вот в молитве, в том числе Иисусовой, важна именно сама память Божия. Вот я процитирую, сейчас у меня под рукой есть цитата из Феофана Затворника. «Память Божия – это жизнь Духа. Она и ревность к богослужению поджигает, и вашу решимость быть Божией, быть Божиим делает непоколебимую. Чтобы утвердить такую память, надо потрудиться над собой неленностно. Бог даст, достигнете сего. А не достигнете этого, ничего из вас не выйдет. Никакого успеха в духовной жизни не получите. Да и вовсе, да ее и вовсе совсем не будет. Ибо это и есть духовная жизнь». Ну, то есть, вот именно обращенность к Богу, память Божия, соблюдение заповедей – это и есть, собственно говоря, вот истинная молитва, молитвенное делание. То есть не просто формальное произношение молитвы Иисусовой, а именно сочетание с добродетелями, с попытками этих добродетелей осуществлять. У нас звонок, да, пожалуйста?
Добрый вечер, отец Андрей.
Да, добрый.
И слушатели, с почтением к вам, Николай Семенович, Москва. Еще раз, отец Андрей, большая благодарность вам за вашу программу «Благовещение». Дай Бог здравия вам душевного и телесного, вам, вашим сотрудникам. Всегда с интересом слушаю, всем очень рекомендую.
Спасибо.
Просто очень интересно. Если не удается послушать прямые, значит, в повторах или в записи в интернете смотрю обязательно.
Да,
очень спасибо. Хороший способ донесения Слова Божия. Действительно, вообще-то уникальный довольно. Могу, как бы, с моей точки зрения. И, извините, вот хотелось вопрос уточнить немного. Вот у вас очень хороший ведущий, Валерий Шалавин. Он читает очень прекрасно вот литературное чтение. Вот как-то его не слышно как-то давно.
Ну, в принципе, он с нами сотрудничает, да, Валерий Шалавин, это актер профессиональный, вот, в основном литературные чтения рубрику начитывает, те или иные тексты, и насколько часто он появляется в эфире, это уже зависит от, так сказать, составляющего, выпускающего редактора, но, собственно говоря, никакого специального регламента там, или ограничений нет вот, в отношении того или иного автора. Это просто вот в зависимости от тех или иных особенностей планирования эфира зависит. Вот. Ну, у нас время постепенно, как говорится, сокращается эфира. Вот я еще тут пришел несколько... А, вот еще звонок есть, пожалуйста. Мы слушаем вас. Алло.
Алло, добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
А вы знаете, у меня такой вопрос. Вот
да.
Я, знаете что, по поводу как раз Иисусовой молитвы.
Да.
И действительно, она очень, ее нужно изучать, все с такими сложностями. А вы представляете, есть такие бабушки, которые настолько искренне возносят эту молитву к Богу, они, может, даже не понимают, что при вздохе, при выдохе. И что получается тогда? Просто простые такие люди.
Да-да.
Они знают силу молитвы, у них она, так сказать, в сердце. И а что Господь тогда не слышит?
Нет, ну что значит слышит, не слышит? Вы что вы имеете в виду, почему не слышит? Что они как-то неправильно произносят, вы имеете в виду?
Ну да, просто, в простом так вот. Я же понимаю, что надо на вдохе, на выдохе, это все так сложно, это не каждый. Простые-то люди-то, они просто вот обращаются с такой верой в этой молитве к Богу.
Я, знаете, этот вопрос им тоже задавался по поводу использования дыхания при Иисусовой молитве. Я думаю, на самом деле большинство мирян, собственно говоря, в эту тему, ну, тех мирян, которые прибегают к молитве, вот Иисусову, к этому, можно сказать, деланию, в общем-то, даже особо и не надо вдаваться, вот. Тут свои есть тонкости, свои есть тоже сложности, вот, потому что, на самом деле, ну, более-менее опытные духовники, они рекомендуют, будучи нам в миру, молиться как раз в простоте. То есть на какие-то особенные техники не обращать уж такого серьезного внимания, потому что, ну, вот как раз-таки эта тема о дыхании, это отдельная тема, я сейчас просто даже не буду в нее вдаваться, потому что, ну, это требует достаточно подробного изъяснения, и у нас даже сейчас уже времени на это не хватит. Вот. И я замечу только, что тут очень много еще зависит от тоже скорости и способа произнесения молитвы Иисусовой, более краткой, менее краткой, потому что, допустим, на греческом языке Иисусова молитва, она звучит более кратко, а потом греки, они достаточно часто используют, ну, на фоне более краткую форму Иисусовой молитвы «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». И тут, понимаете, еще дело в том, что у каждого человека индивидуальная достаточно организация дыхания. И это, в общем, ну, я повторюсь, тема сложная, которой, в общем-то, для мирян особой нужды нет в ней так вот прям вникать или комплексовать из-за того, что что-то там с дыханием как-то оказалось не урегулировано. Да, у нас вопрос еще, пожалуйста. Пожалуйста, слушаем вас.
Да, батюшка,
да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, что я очень старый человек, больная. В храм я уже 2 года не хожу, сын у меня больной. И у нас завелся этот домовой. Вот уже 2 года.
А с чего вы взяли? Из чего вы исходите, что завелся?
Ну а как же, он много сделал дел. Уж денег сколько я потратила.
Ну у вас квартиры-то освещенные?
Вот я вызывала, батюшку вызывала, осветили.
А вы сами причащаетесь за божественную литургию тела и крови Христовых вообще?
Ну,
приступаете?
Я сейчас не хожу никуда, я сейчас не хожу. Ну, вот батюшка причастил.
Ну, когда это было?
Ну, это вот в это, ну, 3 месяца тому назад.
Ну, а когда вы еще позовете, чтобы вас причастили?
Вы знаете, я сегодня позвонила в церковь.
Ну.
Там... Матушка сидела, я не знаю. Ну, я вот так все рассказала. Она говорит, что освещается только один раз.
Ну, нет, квартира-то, основной... слава богу, квартиру осветили, слава богу, один раз, да. А причаститься бы вам, вы просто, когда соберетесь причащаться в следующий раз, вы помолитесь, что, Господи, в причащении тебе твоих тела и крови избави меня от этого вот наваждения. Вот. И помолитесь так своими словами, и попросите у Господа, чтобы вас в причастии он от этого избавил. Вот, ополчение, так сказать, нападение вражевое. И не обращайте внимания. Потому что это вас просто дьявол смущает, домовой, не домовой. Но мы не верим в домовых там и в прочую всякую ерунду. Просто если в это начать верить слишком, что, во что мы верим, то над нами властно по вере нашей дается нам. Поэтому лучше верить в Господа Иисуса Христа, а не в домового. И тогда Господь над нами будет иметь власть, и Его милость будет с нами. Так, тут еще у нас есть вопросы. Чем отличается компьютерная безопасность от информационной безопасности? Что православному слушать, смотреть в наше сложное время? Ну, действительно, информационный вал в наше время очень большой, но я уже сказал, что, слава богу, живем в время, когда очень многое доступно просто-напросто. Вот. И святые отцы доступны, и есть телевизионные каналы, и библиотеки, и масса литературы издана. Поэтому лучше читать проверенных авторов, святых отцов, начиная, например, с святителя Игнатия Брянчанинова, Авы Дорофея Преподобного, вот, Иоанна Лествичника, из более современных игумена Никона Воробьева, вот, такого замечательного писателя, как Сергей Фудель. Много лекций есть современных, вот, современных тоже православных. Есть что посмотреть и послушать, выбор-то есть. Да, пожалуйста, вы в прямом эфире, еще звонок.
Добрый вечер, отец Андрей. Еще раз вот к вопросу, к тому, что смотреть и слушать. Слушайте, братья, наше славное радио «Радонеж», слушайте программу «Благовещение». Это просто слово Божие, это канал «Спас» и прочее, но все-таки вот радио как-то это более душевно, не знаю, как-то вот на мой взгляд. И еще, вы знаете, позвольте, батюшка, вот немного по поводу «Евангелия Крещения», тоже прекраснейшая передача, тоже, ну, просто ее послушайте, вы послушайте.
Да, 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 нет, я знаю, что это...
Божие, понимаете, я к слову, извините, я к тому, что вот евхаристический канон... используют музыкальные заставки. Ну, извините, это чтение Слова Божия читает игумен Валерий Ларич, настоятель храма в селе Ям, подмосковного знаменитого храма. Вот, это серьезно все. Святителя Николая Сербского чтение, апостолов чтение. Поэтому это, ну, такая тоже очень хорошая передача. Но она очень своеобразная, такая же прекрасная, как Благовещение, как Радонеж наш любимый.
Да, спасибо за добрые слова. Я в курсе, что это за передача, просто я же говорю, это не моя епархия. А так это дело, так сказать, вкуса. Кому-то нравится, как что-то оформлено, кому-то нет. Вот. Раб Божий Геннадий спрашивает, как жить под крышей православия, если нет духовника? Кто, кроме монахов и подвижников, обретет спасение? Ну, собственно говоря, спасение уготовано всем. Вот. Тот, кто имеет веру, на суд не приходит, а не имеющий веры, да, может осужден быть, как Господь в Евангелии говорит. Поэтому надежду надо иметь на спасение безусловную. Духовника надо поискать. Не обязательно, что это был святой старец, просто надо поискать духовника как старшего брата, советчика. Не обязательно, я повторюсь, именно святого старца, потому что сейчас таких очень-очень мало. Вот. Да и потом, как кто-то тоже из святых сказал, что надо искать не обязательно святого духовника, а разумного, вот, чтобы, ну, просто было с кем посоветоваться и вместе помолиться. Так что тут от наших усилий тоже зависит. Вот. Раба Божия Ольга, как приобрести смирение в миру, где бывает много искушений от людей? Чем может спастись христианин? Ну, прежде всего, если кратко, наверное, ответной любовью Господу, стремление к Господу. А потом, вы думаете, это в монастыре или где-нибудь в пустыне меньше искушений? Да нет, искушения не всегда. И искушение это прежде всего мы сами, наши грехи и страсти, потому что, как апостол говорит, Бог никого никогда не искушает, мы сами искушаемся. Но... то, что мы искушаемся собственными грехами и страстями, это просто показывает, с чем нам надо бороться. Поэтому не надо устрашаться, а надо как раз-таки духовно просвещаться, Вот. Большинство людей, раб Божий Олег спрашивает, так или иначе испытывают на себе воздействие... опять про информационную безопасность. Например, становятся жертвами вредоносных программ преступников с банковскими картами. Как можно сопротивляться всякому злу? Как это объясняется с духовной точки зрения? Ну, вы знаете, ситуации бывают самые разные. И, собственно говоря, как сопротивляться? И иметь память Божию, иметь призывание, обращенность к Богу с просьбой о помочь. Вот иметь как раз-таки молитву, упражняться в молитве, иметь мир душевный. Ну, именно быть с Богом. Тогда это и Господь и будет нас ограждать от того, чего мы, может, даже и не знаем, а он нас ограждает. Вот. Бояться не надо, христианину не надо бояться жить. Раб Божий Андрей, как православная церковь смотрит на университет «Синергия»? Видеопередачу на днях по телевидению, что это как не секта, или люди с трудом смогли вырваться из рук деловых людей этого заведения, и деньги вытягивают за учебу много. Откуда это на... этот университет появился в России. Честно говоря, я ничего не знаю по поводу университета «Синергия». Надо посмотреть, погуглить, так сказать. А так, конечно, да, сейчас продолжают разные секты действовать, в том числе имеющие коммерческое какое-то прикрытие, образовательное, вероятно. Просто надо быть достаточно осторожным. Вот. В России работающих женщин, раба Божия Нина спрашивает, могут... лишить пособий на детей. Что можете сказать об этом? Вот матери-одиночки вынуждены работать, чтобы содержать семью. Но и у всех есть, не у всех есть квартиры, их надо снимать, оплачивать. Лечить ребенка тоже бывает платно. А еще говорят, что решают не меньше, чтобы... Что-то не очень разобрал. Ну, знаете, тут это социальная тема, да, у нас осталось 2 минуты, вот, социальная тема, она, как говорится, требует, наверное, очень достаточно длительных рассуждений. Конечно, во-первых, и государство, наверное, должно больше заботиться наше, вот, о демографии, о детях, о матерях, ну и мы, как христиане, тоже, наверное, может быть, больше должны прилагать усилий, но нельзя сказать, что церковь не прилагает усилий. Прилагает, вот, но это уже, извините, отдельный разговор, на который у нас сейчас не остается времени. Традиционно просят помолиться о здравии Юлии, Галины, Дмитрия, Траковицы, Анны, Елены, Галины, младенцев, болящих Льва, Ольги, тяжело болящего отрока Дмитрия, болящие Траковицы Лидии, Татьяны, Натальи, с очадами болящие Ирины, Зои, Александра, Ирины, Христины, Василия, Раисы, Ларисы, непраздные Ирины, Андрея, Варисы, Наталья, Валерия, Александра, Екатерина, Анатолия, болящие Ирины, Светланы, Вячеслава, Тихона, Юлии, Екатерина, Елена, Михаила. Напоминаю также, что просьба молиться о преснопоминаемом рабе Божием Иоанне Вишневском, коему сегодня годовщина. Прошу также молитв за себя, как главного редактора радио «Благовещение», и за наших всех сотрудников, и за сотрудников радиостанции «Радонеж», и просьба помогать нам в том числе помимо молитвы и материально, потому что у нас, собственно говоря, нет других источников дохода. Ну, это постоянная просьба, но она всегда актуальна. Спаси всех, Господь, помоги, Господи, в том числе в молитвенном устроении. У микрофона был протоиерей Андрей Спиридонов.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.